ॐ नमो भगवते वासुदेवायाम्
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 श्रीमद् भागवतम् पेसन् पञ्चम глава 4. Совершенство Господа Ришабхадевы. Текст 1. Тут по-прежнему продолжается текст в прозе. Пятая песня, самая прозаическая. Как-то мы сразу прочитаем перевод. Шишабхадева Госвами сказал: Господь Ришабхадева, сын Махараджи Набхи, с самого рождения носил на своем теле божественные знаки. Например, знаки на ступнях, флаг, молнию и так далее. Этот ребенок во всем, ко всем относился одинаково и был необычайно спокойным и умиротворенным. Он в совершенстве владел своими чувствами и умом, и хотя его окружали несметные богатства и роскошь, был равнодушен к мирским удовольствиям. Сила и могущество сына Махараджи Набхи росли с каждым днем, и, видя его замечательные качества, ученые брахманы, полубоги, царедворцы, простые люди, все хотели, чтобы землей правил именно он. Комментарий Шрилы Прабхупады. В наши дни, когда вокруг столько самозванных богов, в кавычках, полезно знать, каковы признаки истинного воплощения Бога. С самого рождения Ришабхадевы на его стопах были видны трансцендентные знаки – флаг, молния, цветок лотоса и так далее. А по мере того, как Господь подрастал, он все больше проявлял свои выдающиеся качества. Он ко всем относился одинаково. Его нельзя было упрекнуть в том, что он одним благоволит, а другими пренебрегает. Любое воплощение Бога должно обладать 6 совершенствами – богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью. В этом стихе говорится, что хотя Ришабхадева был окружен богатством и роскошью, его нисколько не привлекали удовольствия материального мира. Он в совершенстве владел своим умом и чувствами, и за это все любили его. Видя незаурядные качества Ришабхадевы, все хотели, чтобы именно он правил землей. Установить, что та или иная личность является воплощением Бога, можно только по признакам, указанным в шастрах. И делать это должны люди сведущие. В таких вопросах нельзя полагаться на восторженные сантименты каких-то глупцов. Прочитаем также второй текст. Короткий. Ту же самую тему продолжает. Текст 2. Вскоре после того, как сын Махараджи Набхи появился на свет, стало ясно, что он наделен всеми совершенствами, которые воспевают великие поэты. Тело его, отмеченное всеми божественными знаками, было прекрасно сложено. Ему сопутствовала слава, и он обладал силой, красотой, отвагой и могуществом. Увидев все эти достоинства, Махараджа Набхи решил, что его сын лучший из людей и величайший из живых существ, поэтому он назвал его Ришабхой. Комментарий. Прежде чем признать кого-то воплощением Бога, нужно убедиться, что эта личность обладает соответствующими признаками. Необыкновенно могущественный сын Махараджа Набхи обладал всеми этими признаками. Он был идеально сложен и проявлял всевозможные трансцендентные качества. Например, он оказывал на всех огромное влияние и всегда держал в подчинении свой ум и чувства. За все эти достоинства отец дал ему имя Ришабха, что значит «верховное живое существо». Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри читанья манобиштам ставитаме на бутале своя врупа кадамахям дадати своя падантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани пьо вайшневе пьо намо намахам джай шри кришна читанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы начали новую главу, 4 глава, 5 песня Шримад Бхагаватам, совершенство Господа Ришабхадевы. Обычно, когда речь идет о обусловленных, обыкновенных живых существах, то совершенство – это то, чего необходимо достичь. И мы знаем, что мы все рождаемся обусловленными, несовершенными, масса недостатков в связи с прошлыми какими-то неблагоприятными действиями, кармы. И поэтому нам приходится бороться с всеми этими вещами. То есть совершенство – это то, что как бы потенциально есть, но нам это все нужно активизировать, проявить. Нелегкий труд. Здесь же мы читаем о ситуации, когда этот ребенок обладал совершенством с рождения. То есть ему не нужно было тяжко трудиться ради своего совершенства, ему не нужно было избавляться от каких-то недостатков, прочих разных вещей. И это само по себе говорит о том, что это необычное живое существо. Более того, здесь в первом стихе использован такой санскритский термин «Бхагават Лакшанам», переводится «имевшего признаки верховной личности Бога». Бхагават, Бхагаван, Бхагават значит «божественный», а Лакшана обозначает внешние признаки. То есть, есть качества, которые находятся внутри, их сразу не поймешь, пока человек не заговорит, пока он не начнет себя вести, непонятно, кто он такой. Вот. А есть так называемый сварупа, то есть это внутренние качества, еще такие татха лакшана, это внешние качества. Вот это то, что видно сразу в человеке, даже пока он проявился в поведении. И вот на теле Ришабхадевы, сына Махараджи Набхи, с рождения были видны вот эти вот Бхагавата Лакшаны. И тут говорится, что на стопах его были знаки флага, молнии, цветка лотоса и другие. То есть это было аватара само по себе. Вот. Но определить эту аватару могут только специалисты личности. Говорится, что когда Господь Чайтанья явился тоже, на его теле были все вот эти вот Бхагавата Лакшаны, все 32 признака Махапуруша. Махапуруша обозначает Верховный Господь, то есть Великая Личность. Вот, и бывают особо уполномоченные такие личности. Шрила Прабхупада говорил, что на теле его духовного учителя Бхактисиддханта Сарасвати были многие тоже, так сказать, лакшаны, признаки Махапуруши, великой личности. Это личности, которые меняют, как правило, ход человеческой истории. То есть они вносят очень большой вклад в жизнь людей, духовный вклад. То есть Ришабхадеве не было необходимости развиваться, потому что он был уже развитой, совершенной личностью. Говорится, что с детских лет сразу же он проявлял все признаки Бхагавана. Он родился в богатой семье, обладал необычайной силой, сразу все это было красота, такие внешние признаки у него тоже были видны. И здесь Прабхупада говорит, что любое воплощение Бога должно обладать 76 вот этими качествами Бхагавана. Вот. И одно из них – это качество отрешенности. Отрешенность обозначает, что человек или кто-то, какая-то личность, не просто безразлична к чему-то. Нет. Это достаточно вульгарное понимание качества отрешенности. Отрешенность обозначает, что он живет не для себя. Если человек равнодушен к чему-то, надо говорить, он равнодушен к чему-то. А отрешен – это… То есть люди очень часто неправильно пользуются словами. Вообще в большинстве случаев они неправильно пользуются словами. Вообще говоря, языка они почти не знают, можно сказать. Они только вот на уровне, так сказать, первой сигнальной системы языком владеют. Вот, какие раздражители, что, где, вот что. То есть вообще буквально, сказать, там… получил вопрос на форуме на этом сайте Кришна.ру. Ну, видимо, какой-то новый человек. Осознание Кришны – это религия или вера? И тут же спрашивают, а в чем разница между религией и верой? То есть люди не знают слов, не знают смыслов вообще. То есть они запутались, потому что люди очень давно уже пользуются языком не по назначению. не по назначению. У языка только одно назначение. Это прославлять Бога, служить Ему и общаться в связи с Ним. Вот это таков изначальный язык. Вот. Когда люди начинают использовать этот инструмент не по назначению, слова теряют изначальный смысл, люди начинают пользоваться им непонятно вообще в каком смысле, уходят очень-очень далеко от всех этих вещей, вплоть до того, что слова, такие как религия, начинают приобретать для них просто негативный смысл. То есть то, что изначально связывает нас с Богом, и значит позитивно, вот теперь эти слова, они уже, это религия ваша, все ясно, сказать, больше мне ничего не надо. Вот, то есть слова, которые обладают изначально очень позитивным смыслом, превращаются для них в слова с полностью вообще перевернутым значением, с каким-то негативным. Вот, то есть, когда мы используем язык, все имеет какое-то свое изначальное значение, изначальный как бы смысл. И вот Махарадж Ришабха Дев с самого детства, с самого начала проявлял вот эту вот удивительную такую отрешенность. Итак, отрешенность — это не просто равнодушие. Вот, равнодушного необходимо называть равнодушным. Вот. А отрешенный — это обозначает живущий не для себя. И в этом, согласитесь, равнодушный человек и живущий не для себя — это совершенно разные вещи. Ну, совершенно разные вещи. Вот. Поэтому нам неинтересно развивать равнодушие. Вот. Но отрешенность проявляется в том, что мы в своей жизни придаем другой смысл, потому что все равно какая-то жизнедеятельность будет, и Бог имеет богатство, силу, красоту и славу не для того, чтобы быть равнодушным, а именно для того, чтобы эту красоту, силу, знания и так далее использовать на благо других. Понимаете разницу между равнодушием и отрешенностью? Так вот, когда говорится, что Бог отрешенный, это не означает, что у него все есть, а он сидит посреди всего этого такой скучающий и равнодушный. Нет. Равнодушный — это тоже, так сказать, на самом деле форма отклонения, это болезнь равнодушия. Это тамагуна на самом деле равнодушие. Вот, потому что жизнь нужна не для того, чтобы сидеть посреди всего и быть равнодушным. Нет. Вот, то есть, поэтому очень четко в своей голове нужно связать эти вещи, что отрешенность и равнодушие — это не одно и то же. Отрешенность обозначает жертвенность. Отрешенность обозначает, что мы отрешены от собственного индивидуального чувства наслаждения. Но мы делаем что-то для того, чтобы были другие счастливы. Кришна так и живет. То есть он сам удовлетворен, и все, что ему нужно, это чтобы другие живые существа были счастливы. И для этого он использует все. Красотой своей он привлекает, знанием своим он просвещает, силой своей он поддерживает и спасает, богатством, так сказать, всем он тоже поддерживает нас, то есть славой своей он делает себя известным. Если бы не было, мы думаем, что слава — это то, чем наслаждается он. Вот, слава — это обозначает, что личность какая-то, о которой все знают, это слава обозначает, все знают. Вот если бы не было его славы, как бы мы о нем узнали? То есть слава — это не то, что он такой, знаете, тщеславный, и вот ему хочется, чтобы мы все знали. Это для нас важно, чтобы мы о нем знали. Поэтому у него есть такое качество, яша. Яша обозначает слава. То есть это очень важно, чтобы о нем знали, о Боге. Причем знали мы. Это не какое-то его тщеславие, желание потешить какие-то свои чувства. Его чувства всегда удовлетворены. Но это качество, слава, должно присутствовать у него как совершенно необходимое, чтобы мы все о нем узнали. Итак, он использует эти все свои качества, все достояния для того, чтобы благо получили мы. И в этом проявляется его любовь. Люди часто говорят, вот среди этих шести что-то любимое не заметили, что вот он богатый, сильный, красивый и так далее. Все дело в его отрешенности. то, что он живет для других, отрешен от собственных интересов, и в этом его любовь. Вот. Но у людей их мышление какое? Вот. Записать по полочкам все, ага, любви нет, все, значит, Бог не совершенно. Седьмое нужно качество, седьмое любовь. То есть в нем все совершенно, все совершенно. Вот этот шестиугольник, в котором шестиугольный, так сказать, янтра, это, в котором стоит, шесть качеств Бхагавана. Вот. А он седьмой посередине стоит, наслаждается всеми этими вещами и позволяет другим живым существам наслаждаться всеми этими вещами. Итак, Ришабхадев, хотя родился у людей с самого начала, обладал такими вот необычными качествами, не развивался, а был развитым уже с рождения, совершенствовался с рождения. И здесь сказано, что вот, брахманы, полубоги, царедворцы, простые люди, все увидели в нем это. То есть эти вот Бхагавата Лакшаны, о которых здесь сказано, они были очевидны. Очевидны. Вот. И, в общем, люди тоже, мы видим, выбирают кого. Может быть, не очень хорошо знаем человека, ну хотя бы, так сказать, внешне, как он выглядит, породистый, не породистый, как он будет смотреться, то есть по каким-то определенным лакшинам, ну качествам, конечно, внутренним тоже. Вот, потому что все эти качества и даже внешние какие-то определенные признаки, они говорят о чем-то внутреннем обязательно. Вот есть науки, какая-то физиогномика, допустим, которая позволяет по внешности человека определить его внутренние качества. Вот, Пурначанда Махарадж здесь когда был, мы стояли в очереди, уже на отлет провожали его, когда и там впереди нас стал какой-то дядя. Вот, и что-то он там возмущался по поводу того, что там как-то неправильно была организована регистрация, что-то он там такое. Вот, и мне, так сказать, Махарадж повернулся ко мне и говорит: этот человек, говорит, вообще супер практичен. Я говорю: а как вы узнали? Он говорит: а я изучал физиогномику, у него такой вот, так сказать, вот лоб, и вот эти надбровные дуги такие очень сильно развиты, такой как бы лоб у него прям аж как козырек какой-то такой вот естественный, прям такой, он говорит, такого никогда не видел, такая голова какая-то необычная, прям такие выпирающие эти вот надбровные дуги такой, это, говорит, ну вообще самый такой необычный гипертрофированный лоб, который я видел у человека. Я говорю: и что это значит? Он говорит: это вот значит по физиогномике, что человек как бы очень практичный. Это, говорит, человек супер практичный. И когда он видит, что кто-то там что-то делает глупо, непрактично, то его это раздражает. Я говорю: а это самое по моему фейсу вы можете чем-то определить? Он говорит: вот эта ямочка на подбородке обозначает, что человек любит быть в центре внимания. Я говорю: а я вот не люблю быть в центре внимания. Я говорю: ну меня просто судьба постоянно выталкивает на все эти вещи. Он говорит: ну, видимо, значит, это твоя кармическая задача. Вот, и, в общем, что-то такое начал рассказывать. Говорит, это очень полезно, помогает разбираться в людях вообще. То есть по лакшинам можно понять вообще, кто перед вами стоит. И настоящие мудрецы – это те, кто умеют определять все эти вещи. И вот все люди увидели, что Ришабхадев, необычный сын Махараджи Намхи, обладает такими вот удивительными качествами, и поэтому они все хотели, чтобы именно он возглавил царство. Вот это идеал, когда желание, так сказать, совпадает с возможностями. Вот, у Ришабхадева были на это все возможности, был весь потенциал, и у всех было такое желание, чтобы именно он стал этим лидером. И вот еще здесь такая интересная фраза в комментарии во втором стихе Шрила Прабхупада пишет, что он оказывал на всех огромное влияние и всегда держал в подчинении свой ум и чувства. То есть и за эти все достоинства отец дал ему имя Ришабха, что значит верховное живое существо. То есть здесь очень важный момент такой, философски и практически приведен, что для того, чтобы контролировать других или оказывать какое-то влияние на других, для этого человек должен владеть своим умом и чувствами. Если он не владеет своим умом и чувствами, он не может владеть вообще никакой внешней ситуацией. Вот сейчас, скажем, там есть какие-то всякие разные курсы, тренинги проводятся, NLP, инструмент влияния на людей, вот, которые, в общем-то, сводятся к манипуляциям определенным, тонким. Но при этом люди не особенно меняются в какой-то степени, но не принципиально внутренне они меняются. Вот, но наиболее могущественный, скажем так, элемент влияния, причем позитивного влияния на людей, это сама личность человека, сами его внутренние качества. Как, когда известный был диалог между Вамана Девой и Бали Махараджи, вот когда, значит, Бали сказал ему: ты попросил такой маленький у меня участочек земли, вот, три шага, ты такой маленький, такие маленькие шаги, что ж ты будешь делать на этом маленьком таком клочке земли? Вот, и проси больше, говорит, я повелитель всей вселенной, я тебе могу целую планету дать, если ты хочешь, планету, бери планету. Вот, а Ваманадев ему сказал, что дело не в том, чем человек обладает, самое важное, чтобы он обладал самоконтролем, что он должен владеть собой. Когда человек владеет собой, тогда ему немного нужно во внешнем мире. Он говорит, но когда человек не владеет собой, не владеет своими собственными чувствами, то ему будет мало, всегда мало. Ему хоть три шага земли, хоть три километра, mm-hmm. хоть что угодно, сколько ему не дай, ему будет все мало. Вот, и мы знаем, что вот как раз, так сказать, тот же Хираньякашипу, хотя он владел всей вселенной, он был недоволен, он был пьяницей, он пил, говорит, постоянно он был пьяный и недовольный, и раздраженный, хотя у него было все. То есть он не владел своими чувствами, это обозначает, что свои чувства он не мог направить на источник чувств, на господина чувств, на Кришну. То есть он был с ним в тяжелой вражде, такое демоническое существо. Вот. И поэтому, хотя он обладал всем, так как у него не было самоконтроля, чувства его были внутренне неудовлетворены, то и он был также недоволен. То есть поэтому просто владеть какими-то, так сказать, внешними достояниями, но не владеть собой, это порочный путь развития. И мы как раз видим, что этим путем идут большинство людей. Им хочется завладеть какими-то внешними достояниями, они смотрят на мир, говорят, это хочу, то хочу, все хочу. Вот. И ради обладания этими вещами они тратят много сил. Но при этом они упускают самую главную, самую суть. То есть для чего человек живет в этом мире? Вот. Для того, чтобы чувства его получили другой, более высокий вкус. Чувства, естественно, будут выискивать свою пищу. Вот, чувства го, как вот корова го, и чувство го. Корова и вообще все живые существа, они постоянно ходят, ищут какую-то пищу, выискивают какую-то пищу. Вот, и эти чувства, им нужно постоянно что-то жевать. Вот, глазам нужно что-то видеть, ушам что-то слышать. И поэтому мы постоянно находимся в каком-то поиске этих вот совершенных форм, звуков, вкусов, запахов, прикосновений, вот все, все это чувства вот так вот, они как коровы ищут траву, так эти чувства постоянно блуждают в поиске самых совершенных объектов. И это блуждание будет продолжаться до тех пор, пока чувства не найдут самый совершенный объект. То есть пока го, эти чувства не придут к говинде, к тому, кто эти чувства удовлетворяет. Говинда — это тот, кто дает радость чувствам. И коровам заодно также. То есть вот эти чувства го ищут говинду. Но люди не знают, где этот совершенный объект для чувств. Говорится, что Кришна — это пир для чувств. Когда очищенные чувства встречают Кришну, тогда они могут его оценить. До тех пор, пока чувства не очищены, даже глядя на эту форму, слыша его имя, вот, что-то имея какой-то контакт такой, оскверненными чувствами, мы не можем его оценить. Поэтому люди с неочищенными чувствами, с такой, у кого отсутствует сукрити, благочестие, они смотрят на Кришну, когда даже встречают его, но не могут оценить. Вот многие демоны, видя его, они на него кидают, в смысле того, чтобы совершать ему какое-то служение, а они наоборот пытаются его уничтожить. То есть так действуют извращенные чувства, которые оторваны от этого источника чувств. И в этом вся проблема, что как души изначально мы совершенны, все в порядке, но вот это вот сознание души, которое сейчас влипло в тело, во все эти органы чувств и приобрело вот эти вот все различные, так сказать, васаны, привычки, иврити на основе самскар. То есть начинается все с того, что мы контактируем с материальным миром и получаем впечатление самскары. Вот если самскара была благоприятная, то есть понравилось впечатление, я хочу повторить эти вещи еще раз и еще раз. Вот это благоприятное впечатление превращается в васану, в такое устойчивое стремление, желание все эти вещи делать. Вот, и потом васана превращается уже в ритти. То есть в ритти это уже привычка. Это то, что формирует уже наш определенный характер. Если самскара была неблагоприятная, неприятное впечатление, что-то там осталось, значит и васана будет соответствующая, то есть у нас будет желание этих вещей избегать, вот, которое проявится на уровне вритти уже в каких-то там фобиях, в страхах. Страх воды, страх высоты, страх огня, это уже какие-то такие вот вритти, конкретные такие затвердевшие тенденции, которые пришли от неблагоприятных самскар, впечатлений. Вот, и поэтому, хотя сама по себе душа, она божественна по природе, вследствие вот этих вот обусловленности своей, она влипла, благодаря тонким привязанным в физическое тело, и теперь это физическое тело со своими органами чувств диктует свое. И когда мы слышим, допустим, послание духовное о совершенстве духовной жизни, вот внутри, как душа, мы проникаемся этим сознанием, нам хочется прийти к этому совершенству, но поскольку мы оказались рабами всего этого такого состояния, вот мы вписаны в это тело, то мы постоянно получаем какие-то импульсы от неизначальности, от оскверненных чувств, этих наших вот уже затвердевших привычек, вритти, желаний, васан, хочу того, хочу все. Вот. И поэтому, когда человек пытается практиковать духовную жизнь, у него вот эти вот определенные сложности возникают, то есть ему приходится бороться со своими же собственными вот этими привычками, привязанностями, вритти и васанами. Вот, поэтому духовная жизнь может превращаться в некоторую борьбу с самим собой, с определенными сложностями. Вот, и поэтому мы знаем, что самый, так сказать, вот ответственный, что называется, этап, это анартха невритти, то есть вот эти вот вритти должны быть стерты, уничтожены. Вот, и начинается все таким же образом, то есть все начинается с самскар, с впечатлений. Вот, только теперь впечатления должны быть духовные. Вот, и нам говорится о том, что мы должны получить максимум духовных впечатлений. Вот, и поэтому форму Кришны красиво одевают, хотя форма Кришны совершенна, вот, но одежда это то, что, скажем так, украшают в какой-то степени. Вот, святое имя совершенно, но для того, чтобы до нас дошло, его необходимо еще украсить. Говорится, что вот, опять же, как имя это как божество, а мелодия это как одежда, которая, так сказать, это облекает это совершенное имя в некие, так сказать, приятные мелодичные формы, которые воспринимаются нашим умом, и нам хочется эту мелодию напевать, потому что она приятна, она красивая. Вот, если бы, скажем, там просто нам сказали, повторяйте Хари Кришну, но при этом не было, скажем, музыкального сопровождения, это одно. Вот, но петь всегда приятнее, потому что тут эстетическое, так сказать, оно душе приятнее. Вот, итак, нам рекомендуется получить максимум самскар, чтобы просад был вкусный, чтобы божество было красивое, чтобы святое имя пелось приятно, вот, чтобы общение с преданными было приятно, чтобы, скажем, человек имел возможность посетить святое место, дхаму, получить там массу вот этих вот духовных самскар, впечатлений. Вот, и эти духовные впечатления, самскары, они породят другие васаны, то есть другие уже устойчивые желания. Желание вернуться в это место и жить здесь, или служить, или желание это петь, желание это слушать, желание смотреть на эту форму, то есть другие васаны. Вот эти другие позитивные уже, так сказать, тенденции духовные, они с течением времени стирают все вот эти вот материальные вритти, вот материальные побуждения. И тогда духовная жизнь становится для человека более-менее естественной. То есть сейчас для духовного существа естественной стала материальная жизнь, что само по себе неестественно. Вот когда живое существо, частица Бога, занимается черт знает чем, вообще какой-то материальной деятельностью совершенно глупой. И даже не понимает, что он делает. Потому что на него действует майя. Вот эта вот функция аваранатмика, которая заставляет функция майя вторая. Первая функция мы знаем пракшикпатмика, которая отвлекает от Кришны, сбрасывает живое существо. А варнатмика заставляет думать, что все хорошо. Живое существо занимается самой омерзительной какой-то материальной деятельностью, ест непонятно что, и при этом думает, что все хорошо, замечательно, никуда возвращаться не надо. То есть нет желания, нет понимания, что я какой-то падший, нет понимания, что нужно как-то себя менять, такого понимания нет. Это действие майя. Вот. И это является, так сказать, естественной реакцией майи на желание живого существа. То есть живое существо должно чувствовать себя комфортно. И для того, чтобы в самых омерзительных условиях этого материального мира живое чувствовало себя комфортно, для этого вот эта вот энергия майи есть, она покрывает нас и держит здесь. Вот. Но когда это живое существо, по милости Бога, встречается с каким-то преданным, с духовной энергией, эта духовная энергия проливается как-то на это живое существо, теперь действие майя начинает ослабевать. То есть оно получило другую самскару, впечатление. Лучик духовной энергии каким-то образом отразился в сердце этого живого существа, и у него начинает закрадываться сомнение в правильности материального образа жизни, начинает появляться какой-то интерес к духовному, какие-то вкусы, и начинает какой-то такой поиск, сначала неосознанный, потом более осознанный, вот до тех пор, пока живое существо в конце концов не находит то, что надо, не находит Кришну, и теперь уже начинается этот сознательный процесс постепенного развития, освобождения от всех этих вот своих вритти, дурных привычек. Вот. И хотя этот процесс, конечно, не такой простой, вот. Тем не менее, Кришна является в этом плане, он протягивает свою руку, и вот эти вот все самскары, которые связаны с нашей памятью, впечатлением, они находятся в его ведении, потому что именно он является тем, кто ведает нашей памятью, маттах, смотрите, ргьянам, эпоханам, чатме, исходит знания, памяти, забвения. Поэтому он может помочь нам, как он помог нам забыть о своей прошлой жизни, в прошлом воплощении, мы уже не помним, кем мы там были, слава Богу, что не помним. Вот, точно так же Кришна может, так сказать, стереть или, по меньшей мере, сделать не такой сильной тут память об этих всех впечатлениях самскара прошлого. Это в его ведении, если мы этого хотим. Вот, но мы должны уверить Кришну в том, что мы этого хотим. И для того, чтобы желания наши были устойчивы, нам нужна определенная система. Вот, и система это называется системой обетов, врата. То есть, когда человек просто что-то такое сказал, ну вот хочу к Кришне, ну понятно. Но это может быть не очень устойчиво. Для того, чтобы у человека вот это вот желание стало более устойчивым, ему говорится, хорошо, для этого должен взять на себя какой-то определенный обет. И обет обозначает периодичность действия, что какое-то действие, повторяю, периодично. Он говорит, ты должен каждый день повторять святое имя, какое-то количество кругов. Как правило, на начальном этапе человек устанавливает себе сам, пока он не подходит, так сказать, к какому-то уже, ну, такому стандарту, который является частью традиции. Допустим, человек начинает понемногу, там шикша инициация, один круг, четыре, там восемь, сколько-то, пока он не доходит, скажем, до 16 кругов, это того минимума, который остановил, скажем, Шрила Прабхупада, Ачарья. Вот, то есть врата – это такая вот система, которая помогает человеку делать желание более устойчивым. И даже если человек чего-то не хочет, если он, допустим, пообещал что-то, вот, то у него есть, ну, какое-то достоинство, какое-то хотя бы элементарное самоуважение. Вот. И если он что-то пообещал, то чтобы, ну, в глазах других людей, даже в своих собственных глазах, чтобы хоть как-то, так сказать, немножко хоть себя уважать за то, что я хоть что-то могу делать, вот эти враты, они дисциплинируют нас. Вот. И разные люди способны следовать этим вратам или обетам с разной степенью, что ли, твердости. Вот. И это зависит от, опять же, присутствия благости в человеке. С одной стороны, эти трансцендентные врата, они вот эту благость нас развивают, и теперь благость позволяет нам этим вратам более твердо следовать. Вот. И, вот, сказать, как я понимаю, у нас начался Дамодара врата. Хотя почему-то на алтаре его не вижу. Да? Надо найти это изображение. Маленький? Это была большая картинка. Это.
Ну, ее тоже нечего
доделать. О, так надо было раньше доделать. А?
Порвалась.
Порвалась? Сама, что ли, взяла? Ты порвалась?
Там отклеился какой-то слой.
Отклеился. Сам порвался, сам отклеился. Пожалуйста, это самое... А? Стекло разбилось. Само себе стояло. Стекло разбилось, картинка порвалась. И само отклеилось. в этих фразах я чувствую желание снять с себя ответственность. Да? Стекло разбилось, картинка порвалась. Нет, стекло разбили, картинку порвали. Это называется принятие ответственности. А картинка порвалась, а стекло разбилось, это обозначает, что мы здесь ни при чем. Мы не принимаем на себя ответственность. Не может стекло разбиться, а картинка порваться. То есть кто-то по неосторожности разбил, кто-то по неосторожности порвал. Вот, поэтому, пожалуйста, восстановите эту картинку. Вот, она помогает нам соблюдать определенную врату. В течение месяца, допустим, мы поем «Дамодара врата», это песня, которую написал Сатьяврата Муни. Вот, и в течение месяца, допустим, или там какие-то другие враты люди принимают, вот там, мне тоже там письмо о форме написали, какие-то там где-то матриши в какой-то Средней Азии, что-то там собрались соблюдать. Как я понял, Катияне врату. Видимо, так сказать, хорошего мужа надо. Вот. А? Да, она начинается после Катияни врата. Они там выясняли дату, с какого времени начинать надо. У них там все вместе, и Пумсавану, и Катияни, в общем, все, всем вратам следовать. То есть, это хорошо. То есть, врата это то, что дисциплинирует человека. Потому что Кришна в Бхагавадгите в 12 главе говорит, что он, когда описывает различные уровни преданного служения, он говорит, что если у тебя нет спонтанного стремления ко мне, он говорит, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты разовьешь себе желание достичь меня. То есть эти вот регулирующие принципы бхакти-йоги, это есть всевозможные враты. Четыре регулирующих принципа, они являются принципами бхакти-йоги. Вот, потому что четыре регулирующих принципа, они, вообще говоря, не являются духовными, а это вторичная часть, они не являются важными. Вот, потому что, почему они не являются важными особенно? Потому что они дают нам бхакти. Просто вегетарианство не может дать нам бхакти. Прабхупада говорил, обезьяны, слоны, вегетарианцы, но это не делает их бхактами. Вот, то есть просто то, что мы не едим мясо, это не дает нам бхакти. Просто то, что мы не пьем водки, там, что там, не играем в азартные игры, не занимаемся незаконным сексом, от этого бхакти не появляется. Mm-hmm. Вот, поэтому эти принципы они не являются первостепенно важными. Но они являются чем? Гауна-видхи, поддерживающими, а не поддерживающими. Поскольку они связаны с гуной благости, то человек, который занимается бхакти, ему легче сохранять и практиковать бхакти, когда он этим вещам следует. Если он следует просто регулирующим принципам, но при этом не занимается бхакти, вот, ну, это ничего не даст, собственно говоря. Кришне это совершенно безразлично. Вот это какое-то вегетарианство или много трезвенников на самом деле. Вот. Есть даже материалисты, которые, так сказать, вообще отказались от половой жизни, они даже сайт такой в интернете есть, Life Without Sex, жизнь без секса. Причем они к преданному служению никакого отношения не имеют. Я видел фильм документальный, с ними интервью брали. Они говорят, это какая-то глупая сторона жизни, вообще неинтересная совершенно. Вот. Столько всеобщего в жизни. Ну, как правило, такие люди. Или интеллектуалы, что-то еще. То есть они во что-то другое погружаются. Вот. Причем они к преданному служению никакого отношения вообще не имеют. Просто эта сторона жизни им неинтересна вообще. Они говорят, просто какая-то глупость вообще. Причем у них даже семьи есть. Даже семьи есть, муж и жена, и оба такие, им совершенно неинтересно, они другими вещами занимаются. Вот, то есть, даже само по себе строгое следование этим вот принципам, оно не дает никакого бабки. Поэтому эти принципы, они не являются первостепенно важными. Это просто поддерживающая структура, они просто помогают. Вот. А сам по себе вкус приходит от позитивной практики. Вот, поэтому, когда мы говорим о принципах бхакти-йоги, то это не четыре регулирующие принципа, а принципы бхакти-йоги это обозначает постоянное служение Богу. То есть вот Шрила Прабхупада в одном из комментариев к читанию Чаритамриты говорит, что среди всех наставлений, которые дает духовный учитель, самым важным наставлением является наставление о необходимости каждый день повторять не менее 16 гуру Хари Кришна. Это основное. Вот. То есть, если человек там в чем-то там проявит какую-то слабость, Прабхупада к этим вещам относился так терпимо. Но он говорил постоянно, ты повторяешь святое имя или нет? Когда я помню, как одна преданная приходила на даршан к одному духовному учителю и говорит, у меня вот проблемы, там такие-сякие. Вот. Он ее спрашивает, ты повторяешь 16 кругов мантры? Она говорит, Гуру Махарадж, у меня проблемы. Он говорит, ты повторяешь 16 кругов мантры или нет? То есть она ее лила, то есть было видно, что она их не повторяет, вот, но жалуется на какие-то проблемы. И он ей сказал, говорит, пойми, что проблемы это связаны. Я тебя не ругаю за какие-то там, может быть, там слабости в материальной сфере, но я недоволен тем, что ты прекратила повторять 16 кругов мантры. Именно это теперь усиливает проблемы. У человека есть какая-то, допустим, природная обусловленность, слабость там, в какой-то одной или другой сфере. Это понятно, это наша карма. Но, он говорит, нет никакого способа преодолеть все эти вещи, кроме как связаться с Кришной. Говорит, поэтому основное наставление, пожалуйста, говорит, восстанавливай свою джапу, улучшай ее качество и так далее. Тогда будет все. Она говорит, нет, у меня, вы не понимаете, у меня проблема. То есть разговор не получается, потому что она не слышит, что говорит духовный учитель. То есть основа это связь с Богом. В Кали-Югу самая главная связь с Богом у нас осуществляется через киртан, через джапу, через эту связь со святым именем. Потому что в Кали-Югу это самая, так сказать, доступная для нас форма Бога. Все остальные формы Бога, они менее доступны. Прабхупада сначала стал петь святое имя, потом он ввел поклонение божествам. Не сначала. Вот, они даже не понимали, что это за формы такие. Когда они увидели Джаганатху, так и не смотрели на него подозрительно, что за Бог такой вообще. Вот, то есть не очень было понятно, что за форма такая. Поэтому Прабхупада начал с самой доступной, самой такой приемлемой, милостивой формы со святых имен. Вот. То есть вот это то, что постепенно усиливает у человека желание достичь меня. Враты определенные, эти вот духовные, регулирующие принципы бхакти-йоги. Вот это то, что дисциплинирует человека, то, что очищает его. И с течением времени развивается какой-то вкус. Когда вкус развился, наступает вторая половина духовной жизни. То есть вот это вот до вкуса идет анархоневрити, такая вот борьба, тяжелая часть духовной жизни. Когда вкус появился, начинается приятная часть духовной жизни, артхаправрити, развитие благоприятных всех. Анархоневрити – это первая часть, артхаправрити – это вторая часть. Вот артхаправрити обозначает уже рост этой привязанности к Кришне. Вот. Поэтому у живого существа есть такая вот ответственность победить свою вот эту вот материальную природу, свои все эти вот вритти, васаны. И все это делается через духовные впечатления. Для этого существует организация, для этого существует процесс, для этого существует эта вся, так сказать, технология, которая помогает человеку как можно больше получить всех этих впечатлений, поменять свой, получить общение, поменять свой разум, свое убеждение, так сказать, то есть усилиться, внутренне усилиться, для того, чтобы была возможность на основе своих желаний, с помощью Кришны, с его благословением, обязательно преодолеть это вот все тяготение материи, эту болезненную тягу к тем вещам, которые вредны для живого существа. То есть мы говорили, что обусловленность – это когда мы поглощаем то, что поглощает нас. Когда этот семинар я читал, храмовые преданные, как правило, в полном составе отсутствуют на воскресных лекциях. Для них лекции воскресные это выходные. Вот. Но я коротко, так сказать, бонус для тех, кто никогда не бывает на воскресных лекциях. Вот. Там я рассказывал, как что обусловленность, она в науке представлена очень хорошо этим вот условным рефлексом, который от Павлов. И условный рефлекс обозначает, что мы ассоциируем раздражитель с наслаждением. Вот. То есть, когда он звенел в колокольчик и давал пищу, вот, у собаки развилось вот это вот представление, что звон колокольчика связан со вкусами, с удовлетворением всех этих вещей. А потом он в колокольчик звенел, а пищу перестал давать. Вот. И при звуке колокольчика у него продолжала выделяться слюна. Это обозначает обусловленность, что звук колокольчика не может удовлетворить ее аппетита. Но слюна выделяется. Вот, это обозначает обусловленность. Так вот, дальше вот Сухотра Махарадж рассказывал, что обусловленность в нашем случае это обозначает, что мы видим раздражители, как звон колокольчика, и у нас начинает выделяться слюна. То есть мы хотим каких-то определенных вещей, хотя они не могут удовлетворить нашего желания. Так же, как звук колокольчика не может удовлетворить нашего аппетита. Понимаете? То есть и обусловленность обозначает ассоциировать различные впечатления с тем, что это обязательно нас удовлетворит, хотя этого нет. Ну, представьте себе, вот здесь у нас у бак тоже рефлекс. В колокол ударили, значит все, значит просад дают. Вот, и мы бежим уже, слюна вырабатывается. Вот представьте, кто-нибудь сейчас пошутит, да? Возьмет, в колокол ударит, все прибежали, просада нет. Что это? Обломс. Да? Вот. А почему обусловленность работала? Обусловленность работала. То есть мы ассоциируем звук колокола с просадом. Вот колокол есть, просада нет. Ну что такое вообще возмущение? Вот точно так же живые существа смотрят на этот мир. Видят раздражители определенные, которые действуют как колокольчик. Да? Они говорят, о, должно быть наслаждение. Я уверен, что от этого я получу наслаждение. А наслаждения нет. Я говорю, что такое недовольны? Это обусловленность, когда мы ассоциируем какие-то впечатления, сами произвольно привязываем какое-то будущее, что я уверен, что от этого раздражителя будет такое у меня будущее, приятное наслаждение. А этого нет, это обусловленность, как у собачки Павлова обусловленность. Вот это вот. Вот, поэтому свобода от обусловленности – это перестать ассоциировать внешний мир со своим счастьем, потому что счастье лежит в другой сфере совершенно. Все, на этом мы закончим. Хари Кришна. Завтра третий текст, если мы два прочитаем. Да.
Христиане говорят, что...
Найдите, пожалуйста, какую-нибудь закладочку, а то сложно искать. Загибать странички здесь как-то некрасиво. А?
Еще вчера было.
Потерялась. О, Господи, я тоже потерялась. Сама потерялась.
В саньязу приняла закладочку.
Христиане, они называют Харе Кришна, движение Харе Кришна, тоталитарной сектой, только потому, что у нас очень много времени уделяется духовной практике. Они говорят, что у них там 1.5 часа на молитву уходит, у кого-то буддистов еще меньше, у мусульман там 5 раз, там, и то по 15 минут, может быть. И вот почему это называется именно поэтому, то, что мы уделяем больше времени духовному, нас причисляют категории сект.
Я думаю, нас подчиняются категории сект не потому, потому что если просто люди уделяют много времени духовной практике, ну и простите, в православной церкви есть монахи, которые не 1.5 часа уделяют своей молитве, а значительно больше. Вот, и там есть такой где-то там возле Греции остров Афон, на котором живут эти, ну там... Только мужчины отречены, эти вот монахи православные, они там как это, как рупагосами, 24 часа в сутки практически в молитве, они почти ничего не едят, они мама, у них из 365 дней 280 дней в году пост. То есть они очень мало едят, они очень мало спят, не погружены в молитву. Я думаю, что они их не считают тоталитарной сектой, они наоборот их считают самыми святыми в своей церкви. Поэтому... Причисление к тоталитарным сектам, оно связано не с тем, что много времени человек уделяет духовной практике. Тоталитарный обозначает подчиненный какой-то централизованной единой власти. В этом смысле тоже, так сказать, в католической церкви есть папа римский, в чьих руках вообще неконтролируемая власть практически. Вот. У нас есть тоже патриарх какой-то, то есть и весьма тоталитарно все. Вот. Поэтому... Это все вещи, они по-другим, они причисляются к тоталитарным сектам абсолютно всех, абсолютно все. Вот, хотя они, скажем, формально уважают, допустим, тот же буддизм и ислам, формально уважают. Вот, если их спросишь наедине, как вы думаете, они правы? Они говорят, конечно, не правы. Конечно, они не правы. Они прямо говорят, нет правды в восточных религиях. Буддизм – восточная религия? Да, значит, там нет правды. Мусульманство – восточная религия? Значит, там нет правды. Вот все. Они их уважают чисто дипломатически, политически. Ну, надо, потому что невозможно, так сказать, на всех наплевать. Вот, то есть, как-то надо вести какой-то диалог. Поэтому они говорят, вот, да, там, мы уважаем. Там, как-то там руки пожимают. А спросите их, они, да, не правы, это все заблуждение. Это форма заблуждения. Все заблуждения. Поэтому, по большому счету, они причисляют всех. Но с большими религиями они как бы ну, опасаются бороться, потому что это небезопасно, так сказать, для себя. Вот. А те, допустим, кто ну, по такому... может быть, по количественным параметрам невелики, тех они смело, их они не боятся, ну, допустим, там как-то всяко разное называть. Поэтому это просто политическая борьба, и они никогда не разбирались во всех этих вещах. Вот, на самом деле, тот же самый, вот, допустим, из таких вот проповедников, вот этот вот Андрей Кураев, известный христианский проповедник, вот, у меня где-то есть запись его лекции давней, где он говорит, что он Бхагавадгиту ставит на почетное второе место после Библии. Он говорит, что Бхагавадгита это на самом деле очень продвинутая книга, там еще очень здорово, все правильно, здорово. Единственное, говорит, что там нет, но это, видимо, он сам не прочитал. Он говорит, что там нет о любви к ближнему. О любви к Богу там сказано, Бог там описан, все в порядке, хорошая книга. Вот. Но только о любви к ближнему там ничего нет. Он, видимо, забыл 55 стих 11 главы Бхагавадгиты, где там сказано, что одним из 5 условий возвращения обратно к Богу является это вот дружелюбное, так сказать, отношение к другим живым существам. Нирвая, Сарва, Бутишу, что он говорит, вернется ко мне только тот, кто, и там Прабхупада в конце описывает, что там во многих местах есть, но это как бы его видение. Вот, поэтому такие вот христиане, скажем, разумные интеллектуалы, которые действительно чем-то заинтересованы, учают, они с почтением относятся, в принципе, к Бхагавадгите, к этой традиции. Вот они видят, что там очень много, но им как бы неловко менять все это, потому что ну, они уже приняли как бы свой путь и все. Но они пытаются, я помню, в позапрошлом году в Хабаровске я проводил это самое сокровенное знание, и там один, так сказать, батюшка, он даже не сказал, что он в рясе даже приходил на это самое, он на первом ряду сидел и записывал там внимательно, потом вопросы мне задавал там такие очень, очень умные. То есть видно было, мне там один потом преданный сказал, что, говорит, что я его знаю, говорит, это такой очень, скажем, неортодоксальный батюшка, который ищет действительно ответы на какие-то вопросы, которых вот такая христианская ортодоксия дать не может. Вот. И у них там как бы двойная бухгалтерия. То есть многие на самом деле христианские такие вот по-настоящему разумные священники, они прекрасно понимают, что есть реинкарнация, все эти, но есть линия партии, понимаете? Вот, линия партии гласит, что вот не моги на эту тему болтать. Вот, и поэтому как бы есть то, что они говорят народу, а есть то, во что они как бы верят сами. Вот он такая двойная бухгалтерия, двойные стандарты. Вот, и отношение к сектам – это политика партии. Это политика партии, внешняя. То есть они борются со всеми. Со всеми абсолютно. Понимаете? Вот, не только с нами. Вот мы для них это не такой большой враг. Их главные враги – это католики, протестанты, так сказать, которые значительно более многочисленны, чем мы. А? Да, эти свидетели Иеговы, да. Вот. И они как бы, ну, тоже часть христианства, поэтому для них это куда больше, так сказать, враги, что называется, чем мы. Мы вообще другой масти, с другой планеты, поэтому как бы так они нас не сильно замечают. Вот, поэтому причина того, что нас относится к тоталитарной секте, не в том, что мы много занимаемся духовной практикой, а просто политика, вот и все. Все на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Прабхупада ки джай.